Потом он увидел Лоренцо, и взгляд его снова стал тревожен. Лоренцо находилась в объятиях гигантов, вздрагивая всем телом. Она, кажется, снова пришла в себя. Она плакала. Не знаю, старался ли Бельбо не показывать Лоренцо своего страха, или же просто такова была его естественная реакция перед угрозами этой шайки. Презрение, даже пренебрежение и превосходство. Он стоял спокойно, с высоко поднятой головой, с открытой на груди рубахой, со связанными за спиной руками, гордо, как человек, которому неведомо чувство страха. Успокоенный спокойствием Бельбо, смирившийся, что поделать, с нарушением священного ритма шара, все еще уповающий на открытие секрета, чувствуя себя близким к цели поиска всей жизни, если даже не множество жизней, твердо намеренный снова прибрать к рукам бразды правления своими сотоварищами, Алье снова заговорил, обращаясь к Якопа. «Ну вот что, Бельбо, решайтесь. Вы видите, что находитесь в ситуации, мягко говоря, затруднительной. Кончайте ломать комедию». Бельбо ничего не ответил. Он смотрел в другую сторону, как будто из деликатности, не желая показывать, что слышит разговор, адресованный не ему и долетевший до его слуха по случайности. Алье настаивал убедительным голосом, как если бы имел дело с ребенком. «Я понимаю и вашу заботу, и даже, как догадываюсь, вашу осмотрительность. Вам неприятно было бы обнародовать тайну настолько интимную, настолько, если можно так выразиться, щекотливую, в присутствии плебеев, которые минуту назад составили собой столь оскорбительное зрелище. Ну что же, ваш секрет вы можете поверить одному только мне на ухо. Сейчас я вам помогу сойти и уверен, что в ответ вы шепнете мне на ухо одно слово. Одно только слово». Бельбо в ответ: «Уверены?» Тогда Алье переменил тон. «Впервые за все время я увидел его трансформацию в жреца, оракула, вершителя власти». Он заговорил так, как будто бы и на нем была египетская одежда, какие были у его клиросников. Я чувствовал, до чего это ненатурально. Он как будто бы пародировал тех самых, которых до сих пор не снисходил удостоить даже самого презрительного сострадания. Но в то же время оказалось, что он прекрасно владеет лексиконом, потребным для этой еще не репетировавшейся роли. По какому-то своему расчету, ибо подобное поведение не оправдывалось ни инстинктом, ни здравым смыслом, он втягивал Бельбо в постановку дурацкой мелодрамы. Он лицедействовал неплохо, потому что Бельбо, кажется, не почувствовал подначки и принимал за чистую монету речь своего собеседника, как будто бы и не ждал от него ничего другого. «Сейчас ты заговоришь», — вещал Алье, — «ты все скажешь и не сможешь оставаться непричастным нашей великой игре. Храня молчание, ты теряешь надежду. Заговорив, причастишься победе, ибо истинно, истинно говорю тебе, нынешней ночью ты и я, и все, кто здесь с нами, пребываем в Сефире год, в Сефире великолепия, величия и славы. Год управляет всеми магиями церемониалов и ритуалов. Год — это миг, в которой приоткрывается вечность. Этот миг мечтан мною множество столетий. Ты все скажешь и присоединишься к тем единым, которые после твоего откровения смогут себя провозгласить господами мира. Смирись же, и будешь вознесен. Ты скажешь, потому что так желаю я. Скажешь, потому что я так повелеваю, и слова мои крепки, и дело по последнему слову. А Бельбо поддал вконец: «Да вынь у себя пробку».